Привет, это «Стартап Секреты», третий сезон. С тобой Дима Беговатов, основатель «Продукт Радар», площадки, где каждую неделю российские команды презентуют свои проекты и борются за звание лучшего продукта недели. «Стартап Секреты» — это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес или пока только мечтает о запуске стартапа. Здесь предприниматели, инвесторы и эксперты говорят о бизнес-возможностях, которые скрыты от чужих глаз и ушей. Герои выпусков делятся жизнью рынков, реальными историями взлетов и падений, а еще хитростями, которые приводят к успеху. Сегодня мы вместе раскроем секреты корпоративного обучения при помощи новых технологий. В первом сезоне подкаста у меня был выпуск про тренды HR-теха. Его мы записывали с Евгением Вольновым, руководителем венчурного фонда HH Ventures. В том эпизоде мы обсуждали в том числе и тренд на обучение сотрудников, новые системы обучения, новые форматы и новые навыки, которые командам и большим и малым придется внедрять в свою работу. И вообще, что непрерывное обучение – это уже часть рабочего процесса.
Если мы берем заголовки бизнес-изданий и цитаты руководителей компаний, то, конечно, люди – наша главная ценность, развитие людей – это наша главная задача. На деле все обстоит чуть-чуть по-другому. Фраза «мы им платим за то, что они работают, они учатся» звучит примерно от каждой второй компании.
В гостях у меня Надя Макова, основательница и управляющий партнер LXP-платформы Campus. Это платформа для корпоративного обучения сотрудников нового формата. LXP – это не LMS, а нечто новое на рынке и очень полезное для компаний.
Разница в том, что LMS – это направление как бы сверху вниз, то есть, как ты вот правильно сказал, что человек приходит и что-то изучает. То есть он открывает платформу, там ему назначил кто-то свыше где-то, выбрал какой-то курс, и он сидит и как бы его изучает. Это LMS. А LXP – это когда тот же самый человек может делать много разных действий и принимать самостоятельные решения, связанные с тем, каким будет его процесс обучения. То есть в LMS пользователь – это объект обучения, а в LXP пользователь – это субъект обучения. LMS – это подход push, да, то есть ты его заставляешь учиться. А в LXP это пул, то есть ты его вовлекаешь в обучение.
А в 2023 году команде платформы Campus удалось привлечь стратегического инвестора. Билайн проинвестировал в них и получил долю в 12%. Помимо корпорации, у проекта появились и другие инвесторы, а Надя прошла огонь и воду во время своего первого в жизни раунда, о чем даже записала стендап на одной из венчурных вечеринок в Москве. Я там тоже был.
Знаете, мне кажется, если бы Данте жил в наше время, то на каждый круг ада он бы добавил питчинг с сотрудником агентства.
В этом выпуске подкаста есть еще вставка с этого стендапа, но потому что это было жизненно и смешно одновременно. В основной части выпуска мы поговорили с Надей про ее опыт привлечения инвестиций в венчурную зиму в России, про то, как Campus трансформировался из корпоративных курсов в технологическую LXP-платформу, какие барьеры на рынке есть для этого продукта сейчас и для чего Надя каждый год заказывает исследования своей целевой аудитории. Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты корпоративного эдтеха. Привет, Надя, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
Всем привет. Коротко, чем я занимаюсь? Я занимаюсь в данный момент развитием проекта Campus. Весь мой фокус, энергия, силы, мозг и команда и все направлены на то, чтобы Campus стоял в каждом офисе и приносил радость и счастье всем пользователям, бизнесу, сотрудникам и так далее. Если говорить про то, ты уже затронул, что получились мы из медиа, на самом деле все было супер логично, то есть когда вот так звучит, то, наверное, это немножко может вызвать вопросы, но на самом деле все было логично, мы изначально пришли как раз из корпоративного обучения. То есть мы команда методическая, которая занималась разработкой кастомных, сложных, уникальных авторских программ для больших компаний в России, которая развивала разные категории сотрудников. И мы поняли, что чтобы эту методологию помочь распространить на большое количество компаний и помочь большому количеству людей сразу, мы себя не можем клонировать, но мы можем свою экспертизу зашить в IT-продукт и предоставить этот методически выверенный IT-продукт уже неограниченному количеству компаний. Поэтому с этой точки зрения путь был вполне себе логичный. Это такой маленький комментарий сразу про то, как все это связано.
Давай все-таки начнем с такого базового вопроса. То есть у меня он, по крайней мере, возник сразу же буквально. А чем же все-таки корпоративное обучение отличается от обучения для физических лиц? Ну вот принципиально, да? Почему для этого нужны какие-то отдельные решения, отдельные системы?
Принципиально оно отличается тем, что развитие свое индивидуальное человек выстраивает, исходя из своих личных целей, задач, интересов в том числе. А корпоративное обучение, так как в нем участвуют как минимум две стороны, а чаще все-таки три даже, это еще провайдер, то здесь должны вот эти вот сметчиться личные цели и как бы цели бизнеса. То есть если компания инвестирует в развитие сотрудника, она должна понимать, какой ROI, собственно, на выходе будет получен. Поэтому здесь, когда мы говорим про корпоративное обучение, то, конечно, связка между личными задачами и бизнес-задачами общими компании, она превалирует, и поэтому нужно обеспечить вот этот тот самый матч, потому что если его не будет, то есть если человек будет, сотрудник в компании будет, ему будет назначаться обучение только, которое требуется условно для компании, то ничего не получится. Если будет человек учиться только тому, что он хочет, тоже ничего не получится. Отличие в том, что здесь нужен очень серьезный матч. И как раз вот этот матч за счет инструментов оценки, диагностики, за счет правильных рекомендательных систем, персонализации и так далее, он и выстраивается тем самым волшебным пятым элементом технической платформой, то есть техническим решением, которое позволяет соединить, по сути, вот личные интересы, интересы бизнеса и найти компромиссную золотую середину, которая вовлечет всех и даст всем сторонам процесса хороший результат.
Я правильно понимаю то, что раньше вот этими процессами, как ты вот их описала, там некое анкетирование, отбор, фильтрация и так далее, в основном занимался, наверное, отдел кадров, и для них это была такая вот важная часть, составляющая их работы, а тут вот пришли ребята и сказали, что вот мы теперь можем что-то там автоматизировать вот из этого вашего труда.
В большей половине компаний нету никаких инструментов автоматизации рутинной работы HR-команды. Это, конечно, огромная проблема, я бы даже сказала, прям беда корпоративная, потому что руками делается то, что можно вообще автоматизировать в два счета. И это как раз то, что мы хотим сильно исправить на базовом уровне, и в чем мы очень хотим помочь HR-командам, потому что они дико перегружены, они дико недооценены, они такая одна из самых, наверное, недооцененных функций бизнеса.
Страдающих.
Они страдают, на них скидывают как будто бы все, что плохо лежит. Вот идите в HR, пускай они разберутся. При этом у них как бы часов в сутках больше не становится, а задач больше становится, особенно в контексте меняющихся обстоятельств экономических и в контексте огромных сейчас потрясений рынка труда, которые происходят, и нехватки кадров, самый низкий уровень безработицы. Звучит как классная новость, но для HR-команд и для бизнеса это не очень классная новость, потому что людей тупо неоткуда брать, и поэтому нужно работать с тем, что есть, классно работать и заниматься ими, и это тоже все ложится на хрупкие плечи и так уже загруженных HR-команд. Поэтому автоматизация им просто необходима, и мы стараемся максимально развивать продукт супербыстрыми темпами для того, чтобы как можно больше объем рутинной работы, то есть все, что можно автоматизировать, связанное с адаптацией, развитием, обучением, удержанием сотрудников в компании, все это автоматизировать. И в этом смысле очень приятно нам всегда рассказывать, когда наши клиенты рассказывают о том, как конкретно время их вот прямо в замерах сократилось. То есть, условно, там, на процесс бюджетирования компания тратила до внедрения кампуса, например, там, 2 недели рабочего времени, да, а после внедрения 15 минут. Ну, то есть, это прям кратное ускорение процесса, и у команды освобождается время на то, чтобы заниматься действительно важными стратегическими, творческими, методическими задачами, которыми и должны заниматься HR-команды. Они не должны быть погребены под табличками Excel и бесконечными письмами и сообщениями и ручной работой, а все-таки заниматься более интеллектуальными вещами, которыми они хотят заниматься, но у них на это нет времени.
Ну, я правильно понял то, что на самом деле идея вот этого непрерывного обучения корпоративного продавать уже вам не нужно, вы именно сейчас стараетесь продавать и изменить, вот это, переломить эту тенденцию в том, что все это валится на HR.
Это очень сложная тема. Если мы берем заголовки бизнес-изданий и цитаты руководителей компаний, то, конечно, люди — наша главная ценность, развитие людей — это наша главная задача. На деле все обстоит чуть-чуть по-другому. Фраза «мы им платим за то, что они работают, они учатся» звучит примерно от каждой второй компании, с которой идет коммуникация. И это очень грустная фраза, потому что на самом деле, если не развивать, не заниматься развитием, комплексным развитием команды, то, в принципе, бизнес никогда ничего не достигнет, потому что это действительно главный ресурс, и ты можешь сколько угодно вливать денег. Там, вот я, например, на примере инвест-раунда это поняла. Сколько бы у тебя не было денег, и сколько бы ты не привлекал денег, если у тебя не развивается команда, если у тебя это не фокус на развитии команды, то, собственно, никакого прогресса ты особо не получишь. Поэтому, отвечая на твой вопрос, как будто бы что-то начинает меняться, но не так быстро, как хотелось бы. То есть компаний осознанных становится больше. Это классно. Это большое счастье и радость. И мы на это работаем очень много. И мы очень много делаем развивающих и просветительских образовательных проектов бесплатных, чтобы эту историю изменить. Но еще есть над чем работать. То есть еще остается большая доля компаний, доля бизнеса, которая считает, что корпоративное обучение — это что-то, ну вот такое для галочки. Типа у всех есть, ну давайте тоже что-нибудь закупим, пару курсов по презентациям и отправим на них всех. Пускай учатся.
Ну, а чего не хватает им? Им не хватает какой-то веры, убежденности в том, что это действительно принесет, вот как ты говорила, возврат на их инвестиции. То есть они не могут понять, каким образом они посчитают какой-то этот возврат. Я вот подумал о том, что еще может быть, конечно, такой глупый, мне кажется, необоснованный страх от того, что вот мы его сейчас обучим, а он пойдет к кому-то другому.
Ну, здесь же есть вот эта уже супер-супер банальная, мега, невероятно банальная цитата, но от нее никуда не деться, потому что она очень актуальна. Не бойтесь, что вы их обучите, они уйдут, бойтесь, что они останутся, но вы ничего с ними не будете их развивать. Ну, то есть умные выбирают второе, поэтому, я имею в виду, второй страх превалирует у умных и осознанных. Тенденция есть, рынок растет, значит, и осознанность растет, просто есть еще с чем работать. Есть еще с чем работать, и не критично, не катастрофична ситуация, что вот прям совсем никто ничего не понимает. Понимают, просто это длится, ну, как бы медленно. И отвечая на твой вопрос, да, действительно, главный препон, да, это связка между результатами обучения и бизнес-показателями компании. То есть вот эта вот прозрачность, отлаживание прозрачности вот этой ROI на инвестиции в развитие, оно как раз является вот тем самым ключевым моментом для того, чтобы переломить ситуацию и сделать корпоративное обучение важным, не для галочки, эффективным и понятным и обязательным для всех. Чтобы ни у кого не возникало вопросов, зачем это вообще нужно. Зачем это нужно самому человеку, самому сотруднику, зачем это нужно HR-команде, которая это администрирует, и зачем это нужно бизнесу в принципе. Три ответа на вопрос «зачем?», и все будет классно.
А вы уже придумали, как ответить на эти вопросы?
Для бизнеса то же самое. Ты считаешь, сколько... На первом этапе ты можешь просто посчитать, сколько эффективное развитие команды может сэкономить. То есть не заработать, да, это уже второй этап, а сэкономить как минимум. То есть ты берешь очень понятные показатели. Ты берешь показатель, например, текучести персонала. Ты берешь показатель стоимость закрытия вакансий через внешних кандидатов versus стоимость через внутренних кандидатов. Ты берешь показатель прохождения онбординга, адаптации. ротации новых сотрудников, сколько из них после испытательного срока остаются, сколько уходят, сколько компания теряет денег. То есть ты берешь очень понятные экономические показатели, складываешь их и понимаешь, окей, мы компания, там, например, из там, 700 человек, мы в год теряем вот на несовершенстве этих процессов, мы теряем там, например, там 20 миллионов рублей. Что можно сделать, чтобы терять не 20, а там 5? Вот это вот отладить, вот здесь автоматизировать, вот здесь, чтобы там наставники назначались новичкам, и тогда они будут более вовлечены в процессы, и больше из них процент останется. Вот здесь, чтобы суперопытных уже как бы близких к выгоранию, к сотрудников, у которых у меня все было, оставить, чтобы они не уходили, замотивировать их менторингом, признанием, экспертизой, чтобы они стали делиться экспертизой. Ну, то есть очень понятные инструменты. И как бы как минимум на первом этапе нужно сократить тот расход, косвенный в том числе, который компания теряет из-за несовершенных процессов на развитие сотрудника на всем его пути в компании. То есть нужно смотреть на весь процесс целиком, сверху, целиком. Вот с момента, как он первый его день в компании, вообще в идеале даже для прибординга еще, когда на моменте кандидата человек. Вот с момента, как он кандидат, до момента, как он уже развитый, там, не знаю, включен в кадровый резерв, в лидерский состав. Вот на всем этом пути понять, как правильный саппорт с точки зрения его развития может помочь компании не терять деньги из-за его ухода.
Хей, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап Секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B-стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Слушай, вот мы тут говорим про компании, но вот интересно именно размер таких компаний обозначить, чтобы слушатели тоже понимали, о чем идет речь.
Абсолютно это все, что я все, абсолютно все, что я говорю, релевантно для компании от, не знаю, там 20 человек. Ну, вот компании, которые, например, стартапы, да, 20 до 100 человек, им что, не нужно удерживать своих сотрудников, они не вкладывают в них деньги. Для них не больно, когда, мне кажется, для них даже еще больнее, когда кто-то уходит, потому что в таких компаниях, где очень сжатый штат, и один человек может заниматься и там, отвечать за несколько ключевых направлений, уход такого человека может быть просто катастрофичен. Поэтому все, что я говорю, для маленьких компаний еще более актуально. Когда, в какой момент времени стартап нанимает себе HR хотя бы менеджера? От 50 человек, как правило. А до этого все как-то вот сами разберутся. Поэтому в таких компаниях еще важнее иметь какое-то технологическое решение, которое поможет все это собрать и автоматизировать. И в контексте этого я могу сказать, что, например, в нашей продуктовой стратегии и вообще в развитии компании нашей фокус как раз на малом-среднем бизнесе. Это наш фокус, небольшие компании. А большие компании, им сложнее донести ценность, они... У них и так все было. Они перенасыщены. Они как бы... У них другие проблемы. У них тоже есть очень серьезные проблемы, но они немножко другого характера. Они решаются чуть другим способом. А мы хотим помочь и быть суперполезными как раз компаниям там, до 700, там, от 100 до 700 человек, тем, у которых нету штата отдельного, нету отдельной команды, которая этим занимается. И поэтому мы им предлагаем решение, которое поможет им, не раздувая штат, не тратя ни рубля лишних денег, за 1000 рублей в год, 1-3 нуля рублей в год, обеспечить полный цикл развития сотрудников. Вот наша цель. Мы хотим помочь этим компаниям. И мы им помогаем. И у нас есть в портфеле клиенты ровно вот этих компаний, которые 500, 700, 400, 300 человек. И они приходят на наши демо-дни и говорят: ребят, у нас в штате один HR-менеджер, 700 сотрудников, и он один с помощью кампуса закрывает все комплексные вопросы развития всех категорий сотрудников. Это не я придумываю, это не моя рекламная, там, рекламный спич. Вот, пожалуйста, это конкретный, говорит клиент. Я его, у него паспорт даже не отбирала, чтобы он это сказал.
Да, слушай, когда ты это сказала, мне себя представил такой вот мем, который недавно гулял по интернету. Он был связан с чат-GPT, там, где Арнольд Шварценеггер такой, ну, это в роли Терминатора, он такой с пулеметом, и у него на плече стоит кресло, и в нем сидит там, по-моему, мистер Бин или что-то такое. Я себе представил, типа, мистер Бин — это HR, который такой, я, и Кампус — это вот этот вот Терминатор.
Так и есть. Ну, только с позитивной коннотацией, он никого не расстреливает, он наоборот, всех осчастливливает, да. Так и есть. Очень хорошее.
Ну, понятно. Пулемет, который стреляет улыбками, радостью. Счастьем, да. Радугой. Вот, в общем, такой детской радугой с радостью. Надь, слушай, вот я упомянул чат-GPT, что-то у меня такая мысль появилась спросить тебя насчет вот нейросетей искусственного интеллекта и их внедрения в работу компании как раз посредством какого-то корпоративного обучения. Есть ли какой-то тренд на это? Используют ли компании какие-то, не знаю, там, курсы для этого, не знаю, создают для того, чтобы обучать людей, чтобы они эффективнее работали, тут же уже получается, что налицо, опять же, выгода, то, что вот время сэкономлено, потому что это поручили нейросети, или нет такого сейчас?
Обожаю. Вообще, ИИ, мне кажется, это уже мем стал в B2B и в HR-техе, потому что это такой, как бы, модный хайп, который, конечно, просто значит примерно ничего. Я несколько раз сталкивалась в рамках инвестиционного раунда, не буду говорить, конечно же, с какими фондами, но это большие, спойлер, фонды классные, которые говорят, ну, напишите, что у вас есть ИИ. Я говорю, но у нас он как бы в маленькой пока части, мы планируем разворачивать, сейчас я расскажу, в какой. Они такие, нет, это вообще не важно, ни у кого его нет, но все пишут, поэтому напишите это просто вот, чтобы было, чтобы написано было. Вот, это такой косвенный ответ на твой вопрос. Нет, конечно, можно много сейчас дать красивых выдержек из красивых исследований международных. Нет никакого ИИ сейчас по факту в корп-обучении. 70% команд администрируют даже обязательное профессиональное обучение в табличках Excel. Мы как бы про какой ИИ сейчас будем разговаривать? Ну, то есть, серьезно. Ну, да, знают, что можно надеть очки, и как будто вот, значит, он учится в каком-то классе и перенесся, и там, значит, чат-GPT, и тренажеры есть, и обучение, и как-то все это автоматизация есть. Конечно, это все проходит и внедряется по чуть-чуть, капельками, осторожно, наверное, особенно у больших компаний. Но это не решает, это же просто... Это просто как бы классные, я обожаю технологии, это супер, ну то есть это здорово, что они есть и что они развиваются, но прежде чем говорить всерьез говорить о технологиях и рассуждать об этом в контексте корпоративного обучения, нужно решить, наверное, первую проблему, о которой мы говорили в начале нашего общения с тобой, о том, что вообще оно нужно, зачем, и ответить на вопросы «зачем?», нормально себе ответить, и уже от этого набирать себе инструменты. Ну, потому что просто включить какие-нибудь IR-классы образовательные, чтобы потом написать о них в ведомостях, ну, классно, наверное, да, здорово. Вот компания там X включила, значит, теперь обучает всех своих топ-менеджеров в виртуальной реальности. Зашибись, молодцы, спасибо. И, ну, и что? Как? Какой эффект? Зачем? Почему? Что я думаю о применении ИИ в обучающих программах? Класс, любые технологии супер, отлично, но давайте сначала с базовой ступенькой пирамиды спрыгнем наверх хотя бы на следующую и перестанем задавать вопрос, зачем мне тратить деньги, я им плачу, чтобы они работали, а не учились. Вот эту фразу искореним из лексикона руководителей и владельцев бизнеса. И сразу к ИИ перейдем.
Ну тогда расскажи, пожалуйста, кого и чему вы обучаете вот через вашу платформу. Ну, вы там или компания обучают своих сотрудников. Ну, в среднем, да, какой вот самый популярный, наверное, запрос у такого малого и среднего бизнеса? чтобы, в принципе, понимать, что там происходит. Потому что я понимаю, что там на обычных курсах каких-нибудь, которые в интернете есть, там учат получить профессию там, программиста или учат, как заработать денег на маркетплейсах или еще что-то. А здесь вот какие основные такие вот пласты, сегменты, ниши, которым вот чему обучают?
Смотрите, все, что ты говоришь сейчас, вот это называется формальное обучение. То есть курсы, любые курсы, там, hard или soft skills, это так называемое формальное обучение, когда сотрудник, человек является таким объектом обучения. То есть он что-то там кликает, листает, отвечает на какие-то вопросы, получает какую-то теоретическую часть, проходит проверочный тест, и такой молодец. А мы все-таки немножко про другое, мы про комплексное обучение и развитие, которое связано с должно состоять на 70% из обучения на рабочем месте через решение рабочих задач. То есть это развитие навыков через рабочие задачи, через обмен опытом, экспертизой, через социальное обучение. И только там маленькая часть – это вот формальные курсы, тренинги и так далее. А у нас представлено, то есть в кампусе есть встроенное, помимо функционала для вот того самого социального обучения, то есть чтобы развивать наставничество, менторинг, чтобы развивать внутренних экспертов, развитие, обмена экспертизой вообще в компании, у нас есть предустановленная база знаний, в которой есть достаточное количество материалов на развитие как ключевых soft skills, да, которые... Там, например, для структурных руководителей являются вполне себе хардами. Это все, что связано с коммуникациями, переговоры, обратная связь, предоставление обратной связи, тайм-менеджмент, работа с командой, управление командой, делегирование и так далее. А цифровые навыки, понятно, обязательно все. То есть это там, начиная от базовой цифровой грамотности, киберграмотности, опять же, работа с новыми технологиями, тот же самый... чаты GPT и все остальные новые решения, это тоже есть обязательно, то есть повышение цифровой грамотности. И третье, это как бы хардовые как раз навыки, такие очень узкоспециализированные, таким кондовым словом можно назвать повышение квалификации. То есть какие-то вещи, связанные там с финансами, с бухгалтерией, с продажами, с охраной труда, безопасностью и так далее. На все три вот эти аспекта есть материалы и есть инструменты для их развития.
Надь, мы тут уже долго-долго-долго разговариваем по поводу вашей платформы. Много уже аспектов ее затронули. Ну, понятно, тебе, как любому основателю, хочется еще больше всего рассказывать. Ну, сейчас как раз тебе предоставится такая возможность, потому что я когда увидел вот формулировку проекта, то есть там LXP-система, у меня что-то немножко так это шестеренки в голове заскрежетали, то есть я не сталкивался пока что с таким понятием, то есть я знаю LMS-системы, в которых как раз-таки, ну вот самый популярный, наверное, это Git-курс в России, на котором можно создать свой курс, ну, в смысле там загрузить там видео, материалы, тексты и так далее, выстроить такой урок и так далее, чтобы человек приходил и обучался. В чем отличие LXP-системы от LMS?
LXP-система – это такое следующее поколение LMS, то есть, знаешь, такое можно представить метафору, наверное, ну, сравнение. Вот есть служба такси, были службы такси, когда ты звонил по номеру телефона и заказывал такси к оператору какому-то, да? А потом появился Uber и как бы перевернул всю историю, то есть это то же самое такси, по сути, ты его также заказываешь, по сути, но есть нюанс. Вот. Здесь то же самое. То есть это платформа, которая помогает автоматизировать и управлять процессами обучения и развития сотрудников. В этом смысле это так же, как LMS. А разница в том, что LMS — это направление как бы сверху вниз. То есть, как ты вот правильно сказал, что как раз хорошо сказал, что человек приходит и что-то изучает. То есть он открывает платформу, там ему назначил кто-то свыше где-то, выбрал какой-то курс, и он сидит и как бы его изучает. Это LMS. А LXP — это когда тот же самый человек, он может делать много разных действий и принимать самостоятельные решения, связанные с тем, каким будет его процесс обучения. То есть в LMS пользователь — это объект обучения, а в LXP пользователь — это субъект обучения. LMS — это подход push, да, то есть ты его заставляешь учиться, а в LXP это pull, то есть ты его вовлекаешь в обучение через то, что он может, например, это только в кампусе, например, загрузить свои материалы, которые он хочет. То есть, например, он договорился по диагностике, по его там, плану развития, по его KPI бизнесовому, что ему нужно подтянуть вот такие-то навыки. И он не хочет подтягивать их так, как считает нужным его руководитель или T&D. А он хочет подтягивать их, изучая интересные ему материалы, которые он сам собрал. Он может их загрузить к себе, изучить, и они также попадут в отчет, потом он проведет диагностику и покажет. Вот смотрите, я изучил то, что я сам захотел, то, что я сам выбрал, потому что я взрослый, и я умею. И при этом я подтянул свои скиллы до того уровня, который вы просили, для целевого. Также он может рекомендовать коллегам, руководителю, подчиненным те материалы, которые он считает нужным. И здесь мы говорим же не только про формальное обучение. Материалы образовательные — это чек-листы, lessons learned, то есть какие-то он провел какой-то классный проект, сделал по итогам нему какой-то классный чек-лист, который поможет улучшить бизнес-процесс в компании. Он загрузил этот чек-лист, он поделился этим со всеми сотрудниками, которым это будет релевантно, они его изучили, это процесс обучения произошел. Но это такое очень сильно практически ориентированное. Поэтому, вот, если коротко, то LXP отличается от LMS тем, что LMS — это сверху вниз обучение, а LXP — это совместное обучение, где все являются активными участниками процесса.
Да, я попытаюсь сейчас такую метафору на это все привести. Может быть, это правильно, может быть, и нет, но почему-то у меня метафора из области игр появилась в голове. То есть есть игры с линейным прохождением, где у вас есть конкретный набор миссий, то есть вот вам дали какой-то сценарий, дали какой-то сюжет, и вы идете вот по этой игре от начала до конца, там, с какими-то возможными небольшими развилками. А есть игры, которые как такая большая песочница. Вы можете выбирать, какие вы миссии сейчас будете брать, как вы будете их проходить, можете привносить что-то свое. И плюс к тому же, там еще есть и мультиплеер, то есть вы можете и с другими какими-то игроками там взаимодействовать. То есть...
Ты идеально, это супер, это просто супер, правда. Это идеальный пример, идеальное сравнение, даже лучше, чем такси. Да, я запишу, заберу, можно себе? Очень круто.
Пожалуйста.
Ну, правда, это просто идеальное объяснение, да.
Ну, я рад, что тебе понравилось. Но вопрос такой, вот все-таки на данный момент кажется то, что это требует еще большего вовлечения человека, чем ежели ему бы там назначили какой-то вот этот курс, проходи его от начала до конца, потом поставишь в отчет, то есть как будто бы раньше было больше таких вот курсов а-ля для галочки, да, то есть вот человек, все, он проходит, ему поставили в зачет, что он это сделал, все, прошел, все, отмучился, и идет дальше. Но тут, получается, нужно, чтобы человек действительно сильно вовлекался. Просто пример с играми, он как раз про то, что люди же, они, ну, как бы во взаимодействие это вовлекаются, там есть какая-то фантазия, там есть какой-то вымысел интересный, в который они как бы на себя какую-то роль принимают и так далее. Вот как-то здесь, в этом обучающем процессе, мне кажется, немного сложно людей замотивировать учиться, потому что учеба для многих вот связана либо с тем, что делать для галочки. У нас, собственно, если посмотреть на высшее образование, то многие его получают для галочки и просто для того, чтобы понять, в принципе, чем они хотят в жизни заниматься. Да? Ну, просто вот это вот время провести, чтобы их не трогали, потому что после школы тебе обязательно нужно идти в университет, особенно если ты там... не знаю, молодой человек, вот, и обязательно там находиться и просто как бы отбывать свое время. Вот, поэтому в целом, мне кажется, вот образовательная система, она сейчас, в данный момент, она не особо способствует тому, чтобы люди были сильно осознанны и сильно вовлекались вот в такой уровень с таким погружением вот во всю вот эту вот историю с LXP. Может быть, я не прав?
А цель любого процесса обучения одна – чтобы изменить к лучшему дальнейшее действие после этого обучения. Работа, была более эффективной, понимание темы было более эффективным, там, не знаю, научная разработка быстрее произошла. Цель любого процесса обучения — привести к позитивным изменениям деятельности человека. Мы сейчас говорим про корпоративное обучение. Если человеку заставили пройти этот курс, если ему его назначили, и он, спасибо тебе за это слово, отмучился, потому что это ровно так, то что он будет делать по-другому по итогам этого курса, который он отмучился? Ничего. Это бесполезно. Если делать так, то лучше не делать никак. В этом и смысл всего, что я говорю, и всего, для чего мы вообще это все делаем, для чего мы кампус делаем и занимаемся им 25 часов в сутки. Обучение сверху вниз, назначенное для галочки, когда ты отмучился, нельзя взрослого, опытного человека со своим мнением, со своей позицией, со своими там взглядами на все, со своим ощущением себя, нельзя его заставить пойти на курс по презентации. Ну, точнее, заставить можно, это происходит. Это бесполезно. Это вызывает у него только негатив либо равнодушие, но никак не позитивное изменение в его деятельности, что должно, к чему должно приводить любой процесс обучения. Поэтому только через LXP-подход, когда человек является субъектом, то есть активным участником процесса. Не его за руку кто-то привел, посадил, сказал, смотри на экран, записывай. Нет, не работает это. Никому это не понравится. Нет людей, которым это нравится.
Я понял, у вас реально сложная задача, как мне кажется, реально сложная.
Да, видишь, мне прям наболело, я эмоционально говорю, потому что, ну, очень много просто общаюсь с огромным количеством людей, которые занимают высокие должности в прекрасных компаниях, как бы брендов больших и так далее, но и они мне просто приходят и говорят, вот, меня отправили на тренинг. Я думаю, господи, серьезно, ты, там, не знаю, компания платит тебе там 1 000 000 рублей в месяц зарплаты. Ты суперценный, офигенный, опытный и мегаэксперт. И тебя отправляют, ну, вот сама формулировка, да, она, ну, это же грустно.
Сослали.
Да, сидел в телефоне. Хорошо, что телефоны не отобрали. Вот так еще бывает. Детский сад.
Какие жестокие компании в наше время сегодня. Да, я просто хотел сказать, что действительно, как мне кажется, задача, она лежит в некой плоскости мотивации человека, потому что если посмотреть на работу HR, то есть, да, давайте опять там вернемся. Есть у нас система образования, есть там учителя просто, ну вот умницы там, вот просто золотые люди, которые могут вдохновить своим примером и как-то подойти к ученику очень так вот индивидуально, да, помочь ему действительно раскрыть свои таланты какие-то. Получается, ну, это вот мы там про школу говорим. Здесь получается та же самая история, то есть человек, который как бы не привык к тому, что к его потребностям, к его интересам как-то относятся с пониманием и помогает ему расти, то ему, наверное, сложно будет в это поверить, да, что такое вообще в принципе может быть.
Дима, ты удивишься, но это волшебство происходит очень легко. И мы все, абсолютно все, о чем я сегодня говорю, все подкреплено реальными кейсами. И у меня есть кейс, извини, что я тебя перебила, просто ровно потому, что ты сейчас говоришь, у меня прям есть. Вот мы пришли в одну компанию, где не было никогда ничего, никакой цифровизации, никакого регулярного системного обучения, а были вот те самые там точечные, разрозненные, никаким образом не связанные вот эти вот пережить бы быстрее курсы. Спасибо, что телефон не отобрали. То есть эти люди были вообще не искушенные, мягко говоря, публика. И их никогда никто не спрашивал, что они хотят. И мы тут пришли, и им сделали за 2 месяца такой пилот на кампусе, вовлекающий. Ты не понимаешь, какие мы получили отзывы. Люди, взрослые люди, там, ну, говорю, это все было 35 плюс, даже старше, не писали «спасибо вам, я первый раз вообще в своей взрослой жизни ощутил, что мое мнение имеет значение в том, как бы, ну, в этом процессе. Мне было так интересно посоветовать кому-то книгу». Или там «мне было так интересно посмотреть, какие материалы изучил мой коллега». Серьезно. То есть, ну, кажется, что это такое все очень простое и какое-то, да, немножко как бы наивное, но это работает. Это работает. И вот ты говоришь, что они удивятся, что их мнение спросили. Да, но очень обрадуются. Сначала удивятся, а потом обрадуются и радостно этим воспользуются. И здесь я, кстати, хочу тоже такой момент сказать, очень важный. Мы понимаем, что это сложно перейти к такому подходу и внедрить такой подход. Это суперсложно. И мы работаем над тем, чтобы обеспечить всех клиентов достаточной поддержкой методической, достаточным количеством материалов, вплоть до текстов, писем, сообщений и активаций, как вовлечь людей, чтобы и у них это получилось. То есть мы не обесцениваем сложность этой задачи, и мы ее тоже помогаем закрывать.
Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс.Музыке или ставлю высокую оценку на Apple Podcasts, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. Слушай, я вот еще подумал, пока ты говорила, а у вас случайно вот бирюзовая организация, это не ваши суперклиенты, которые прям с руками отрывают ваш сервис?
Да, это близко, это очень близко. Нюанс в том, что в России нет бирюзовых компаний, вот, и есть стремящиеся к ним, и они, конечно, да, мы с ними прям сразу мэтч находим максимальный. Потому что наш подход, он про, вот если уходить в историю спиральной динамики, то он вот на этой спирали как раз находится.
Хотел тебе еще несколько вопросов там про партнеров позадавать, про инвестиции, конечно же. Но сначала вот хочу там добить тему с продуктом. Все-таки получается, что он не сразу таким стал. То есть до кампуса же еще был проект, который назывался «Теория от практиков». Он был в 2019 году, насколько...
Да, «Теория от практиков» — это наше юридическое название. Да, «Теория и практики» — это бренд. Да, в 2019 году мы запустили корпоративное обучение, направление корпоративного обучения на «Теории практики». «Теория практики бизнес» называется.
Ну, кампус, получается, стал его...
Продолжением. TNP бизнес стал пивотом от TNP медиа. И... Когда мы это стали делать руками, приходить в компании и отлаживать им процессы, связанные с системностью и эффективностью корпоративного обучения, мы разработали свою методологию, которая подтвердила свою эффективность на нескольких компаниях, и мы поняли, что ее нужно масштабировать. Единственный вариант масштабирования любого процесса — это только через технологию. Поэтому мы зашили эту методологию в продукт, в IT-продукт, и чтобы ее масштабировать на всех и сделать ее максимально доступной для всех компаний.
То есть, получается, сначала вы вручную там годик или два вот это вот все отлаживали, и потом решили сделать уже это вот в автоматизированном формате для того, чтобы можно было больше...
Да, провели огромное исследование, очень глубинное, глубокое исследование корпоративной индустрии, корпоративного обучения, большим количеством компаний, больших, маленьких, средних, всех. В 2019 году как раз было очень комплексное исследование большое, выявили все проблемы, все гэпы, что болит, что нужно решать, и поняли, что мы знаем, как решить эти вещи именно через технологическое решение. Потому что в основе всего, в основе всей концепции, там, если заходить совсем в идеальный мир, то самообучающиеся организации — это всегда технологические платформы. То есть на ней должно все базироваться. Это не единственное, это не, как бы, не волшебная таблетка от всех проблем, но без этого, ну, то есть это такой как бы базовый шаг.
Давай еще про бизнес-составляющую поговорим. От продукта перейдем к бизнесу. Меня вот заинтересовали цифры, которые я увидел, когда начал гуглить ваш ИНН, вашу компанию, то, что получается с 2021 на 2022 год у вас рост произошел там больше, чем в два раза. То есть там с 40 миллионов в год до 110 миллионов рублей в год выросли в выручке. Думаю, то, что там в 2023 году еще какие-то данные, ну, пока они еще не загружены, поэтому не могу ничего по ним судить. Но вот за счет чего вы выросли во сто, ну, там, больше, чем в два раза?
В 2020 году мы только стартовали выход на рынок в марте. И мы, это было согласованное решение, спланированная стратегия. Мы хотели сначала сделать технически совершенный продукт, а потом идти в активные продажи. То есть мы в 2020 году и в 2021 распространялись, как я называю, в условиях строгой секретности. То есть мы постоянно проводили фокус-группы, каст-девы, мы дорабатывали продукт. Мы все ресурсы, все, что зарабатывали на программах на корпоративных, мы все это вкладывали в развитие продукта. Мы не гнались, то есть у нас не было плана по там, сверх какой-то выручки или количеству клиентов, потому что мы понимали, что для нас важнее польза, чем быстрые деньги. Да? И там, главная бизнес-метрика, на которую мы, например, равняемся и всегда для себя ставим, это NPS клиента. NPS клиента для нас во главе всего. То есть то, насколько полезен наш продукт нашему клиенту. Поэтому мы супер заморочились на продукт и не активно продавались. Соответственно, в 2022 году, когда мы уже плюс-минус стали себе говорить, что окей, мы почти довольны продуктом, потому что мы перфекционисты, мы уже стали более активно развиваться, и поэтому, собственно, 2022 по сравнению с 2021 такой большой рост. То есть в 2021 это все органика, то есть это продажи, выручка, которая была, она такая прям супер органичная, это такие сильно входящие, которые прям нас очень просили, готовые были с нами идти в развитие. А дальше мы уже стали более активно развиваться.
А технологический продукт, он появился в каком году? В 20-м? Или
в марте 20-го года мы релизили первую версию кампуса для открытого рынка, то есть для клиентов. И у нас появились первые клиенты наши, это «Газпром Медиа» и «The Soul Publishing» компания, вот они с нами уже долго.
Класс, это радует то, что они с вами и продолжают работать.
Да, у нас retention rate высокий очень, 90% клиентов с нами остаются.
А как вы выбирали бизнес-модель и тарифы, на которых будут вот эти вот компании сидеть? Вы их как-то меняли в процессе или нет?
Это очень базовая штука исследования. То есть мы делаем каждый год мы обязательно делаем исследование поведенческих характеристик целевой аудитории, где один из вопросов – это сумма, которую вы готовы платить за такое решение. Это исследование плюс конкурентный анализ, конечно, всегда рыночный анализ, то есть чтобы это было плюс-минус хотя бы в рынке, потому что, почему я говорю хотя бы и плюс-минус, потому что решения кажутся одинаковыми, на самом деле они сильно разные, например, там такой огромной базы знаний, да и вообще такой базы знаний, как у нас нет ни у кого из других решений, но она идет у нас таким приятным бонусом, она никак не влияет на стоимость тарифа, в целом у нас тарифы ниже, чем у других решений.
А вот сама там тарифная линейка, вы ее как-то меняли за это время?
Чуть-чуть индексируем, да-да. Год от года так прям не больно индексируем, то есть незначительно.
А как все-таки у вас там рассчитывается оплата по функционалу или там по количеству пользователей?
Никаких подзвездочек пунктов нету. As is, то есть продукт поставляется полностью со всеми встроенными функциями, никакой доп. Оплаты ни за что нету. Как я сказала, даже за базу знаний, даже за методическую поддержку доп. Оплаты нет. Это все входит. И есть одна цифра, понятная, там 1400, по-моему, сейчас рублей в год на лицензию. Все. Суперпростая математика, никакого rocket science.
А вы в онлайне только находитесь, или вы, например, продаете решение, которое можно установить себе в компании?
Да, он премис можно. Можно ставить на свою инфраструктуру, да, для некоторых компаний по службе безопасности это прям критичная история, поэтому поднимаем, передаем им на их инфраструктуру. Можно так.
Ты еще сказал по поводу исследования, которое вы проводите. Исследование, это имеется в виду всего рынка, то есть вы заказываете какой-то компании это исследование или каким образом?
Да, мы два исследования проводим каждый год. Одно исследование – это конкурентный анализ, и второе исследование – это поведенческие характеристики целевой аудитории. То есть два. Это обязательно, мне кажется, что если ты серьезно подходишь к работе, ты не можешь без исследования этих двух.
Если честно, впервые слышу. в плане того, что круто. Я, да, с большим уважением, поэтому мне интересно, как это работает вообще. А когда это обычно бывает? В начале года, в конце года?
Поведенческие характеристики в конце года делаем. Обычно это занимает где-то 2-3 месяца. То есть это октябрь, ноябрь, декабрь. Чтобы как раз в Новый год, в январе мы как бы получаем аналитически сводную историю и как раз на основе этого исследования выстраиваем свои коммуникационную стратегию в том числе, потому что там есть замеры отношения к тому или иному сообщению аудитории, тарифы и все-все-все. А конкурентный анализ делаем обычно летом, когда low season в B2B и есть свободный ресурс для того, чтобы посмотреть, что у кого как работает.
А сколько такое удовольствие стоит?
До миллиона? Ну, там же зависит от того, какой ты хочешь объем, сколько, да, можно, мне кажется, можно даже там 1200 за 300 сделать.
Ну, то есть даже, в принципе, стартап, который развивается, да, и поднял денег, может себе такое позволить.
Да, но здесь я бы это смотрела как, я просто очень... фундаментально ко всему подхожу. Я не люблю для галочки делать. Мы бренд не для галочки зарегистрировали, потому что это реально наш смысл существования как компании. И мне кажется, нельзя выстраивать там ни маркетинговую стратегию, ни продуктовую стратегию без исследований, без анализа, без каздевов и так далее. А как? Ты же не можешь сам решить за людей, которые будут покупать или пользоваться твоим продуктом, что они хотят.
А вы потом как-то эту информацию, кстати говоря, исследование же, это тоже интересная информация, которой можно и поделиться с кем-нибудь. Например, даже со СМИ иногда делятся.
Да, мы релизы обязательно делаем, конечно. Вот сейчас вот исследование аудитории, которое мы уже будет релиз, мне кажется, в ближайшую неделю. И второе, мы вот делаем исследование 5 марта, будет презентация исследования вовлеченности людей. Как раз то, о чем мы много говорили, про игры, линейные игры, более сложные. Вот мы сделали большое исследование по вовлеченности, там больше 500 компаний поучаствовало. Презентуем его рынку, конечно, обязательно, бесплатно, без регистрации смс.
Класс, это хорошо, за это вам, конечно, спасибо.
Да, мы очень любим развивать рынок, мы ничем не жалеем делиться.
Да, но получается, что для этого все равно нужно такие хорошие запасы ресурсов иметь, я бы даже сказал, инвестиции надо иметь, чтобы не просто даже там терпеливо ждать, пока рынок как-то сам самообразуется, а еще и образовывать его. Давай, может быть, вот как раз про инвестиции поговорим, вообще про развитие проекта в контексте как бы денег, да, там первые, которые деньги пришли, откуда они пришли на вот создание этого бизнеса, и потом в дальнейшем какие инвестиции, когда привлекались, там, на что?
Ну, здесь нет никаких там тайн и историй. Первый инвестор в этот проект — это Сергей Солонин. И, собственно, до момента прошлого года мы дополнительные инвестиции не привлекали. То есть Сергей инвестировал на первом этапе, а дальше мы зарабатывали на корпоративных программах, которые мы делали, и все деньги, которые мы зарабатывали, мы вкладывали в развитие продукта. То есть мы были в такой сами себе инвесторы. В прошлом году, в марте, приняли решение, что пора уже, мы достаточно твердо стоим на ногах, и пора открывать инвест-раунд, проводить первый. Это был мой первый опыт в жизни, интересный. Я по поводу него целый стендап выпустила, да.
Я не мог не поделиться с тобой яркими кусочками выступления Нади.
Отказы. Есть самое мое любимое, это сотрудники фондов, которые работают по скрипту. Вот у них есть скрипт. Скрипт, от которого шаг влево, шаг вправо, вообще не вариант. Вот просто скрипт. И у меня есть топ, мой любимый, просто на пьедестале моем отказом. Обожаю его, этого человека. Значит, мы ему отправили вот эти 78 пунктов, все, и после долгого и тщательного анализа, как потом оказалось, не очень тщательного, у нас, значит, реально такой прям батл случился с этим сотрудником. Он говорит, мы не даем на кэш-аут. Я говорю, у нас запрос на кэши. Мы только no debt. Я говорю, у нас нет займов, они все конвертированы. У вас нет ИИ, у нас есть нейросеть. Мы не инвестируем в MVP. У нас уже 150 тысяч пользователей и типа трек проекта 2 года. И он такой, у нас по новой стратегии мы инвестируем только в проекты фаундеров женщин.
Ну а теперь снова возвращаемся к Наде, которая рассказывает про сделку и своих инвесторов.
Соответственно, привлекли Билайн и привлекли еще одного инвестора, большого, классного. Это пока нигде нет информации, но уже можно об этом говорить. Это Антон Буздалин. Это основатель Е-аптеки и Бизар проекта. Он тоже проинвестировал в кампус.
Поздравляю.
Спасибо, да, это очень круто. Мы невероятно, это очень было супер здорово, сильно, сложно, интересно. Мы, по-моему, один из двух проектов, которых в прошлом году из этой сферы проинвестировали. Один из вообще сегмента обучения корпоративного. А если брать более высоко, то, ну, более широко там HR-тех, то два. То есть это классно. Ну, плюс есть еще там гендерные истории, что в стартапы женщин инвестируют примерно 2% от всех инвестиций, поэтому здесь у меня комбо. Комбо-победа.
Супер-победа. Да. Поздравляю в том числе.
Ну, это очень заслуженно. На самом деле, я очень поняла, что мы прям, особенно смотрю на рынок и думаю, блин, мы такие скромные, нам нужно пора уже как-то начать о себе более... больше собой гордиться, потому что столько позитива и высоких оценок, которые я услышала за инвест-раунд, я вообще, ну, я была в шоке, конечно. Класс.
Слушай, а какой вообще размер раунда был?
По процентам это, сейчас скажу, 12, 30, 42.
42% выкупили?
Да, если совокупно.
Класс. Ну, расскажи вообще, легко ли было привлекать, потому что все-таки 23-й год, венчурная зима, да, такая прям самый холодный, самый пик, где-то на Имиконе вот так вот, наверное, венчурная зима происходит, и вот вы привлекаете деньги именно вот в этот момент. Что сыграло самую такую основополагающую роль, как ты считаешь, в том, что вам удалось это сделать все-таки?
Ну, по поводу легко, это как раз вот у меня было, что в марте, условно, там я сидела со своим ментором, и она мне говорит, что тебе нужно привлечь инвестиции. Я говорю, я никогда этим не занималась, мне кажется, это вообще какая-то другая вселенная. Она говорит, это легко, пара встреч, и все будет нормально. И такая потом как бы склейка, да, как в фильме, и как в каком-нибудь там сентябрь. И я прихожу к своему психотерапевту и плачу ей за сеанс, чтобы она просто посидела в тишине со мной. Ну, то есть просто час посидеть в тишине. Это, конечно, адовый ад. Ну, то есть адовый ад — это почему? Потому что это full-time job. Ну, то есть это прям реально full-time история. И когда ты... когда у тебя есть проект, которым нужно операционно заниматься очень активно, тоже full-time. И раундом нужно заниматься full-time. Получается, что ты, как бы, у тебя становится две full-time job в моменте. То есть, как бы, днем ты занимаешься раундом, а, ну, в свободное от работы время ты занимаешься работой. С этой точки зрения, конечно, это было супер изматывающе, потому что это там, по сути, ну, не знаю, сколько, 20 часов. Очень мало я, короче, спала. И... Но это было интересно, это супер опыт. Я считаю, что для предпринимателя это... Ну, без этого как, куда. Но общий вывод, что нужно верить в себя, такой пафосный вывод, и тогда все будет хорошо. Потому что даже когда... А, ну и второе, это если тебе отказывают, это не значит, что с тобой что-то не так. Вот, это тоже очень важный вывод. Потому что у меня особенно, так как у меня там есть свои проблемы, там комплекс отличницы, золотой медалистки и красный диплом и все остальное, то, конечно, для меня там отказы — это было просто heartbreaking. Но потом я поняла, что дело вообще, то есть, типа, дело не в тебе. Ну, то есть, не во мне, реально. Просто есть куча нюансов внутренних у компаний, у фондов, у организаций, когда они тебе отказывают вообще не про тебя, а про себя. Надо набраться терпения, нужно знать, что это будет долго, долго и упорно, и, в общем, идти вперед, если ты уверен в своем продукте. То есть если у тебя есть хоть чуть-чуть сомнений в своем продукте, не ходи, потому что это будет все равно выйдет наружу. Если ты абсолютно уверен в своей идее и в том, что она крутая, и что в ней есть... Вот что мне помогло, я считаю, и вообще помогает, это то, что кампус для меня — это не только бизнес, то есть это не только деньги. Понятно, что это бизнес, это не НКО, там, не социальный проект, но на 50% это бизнес, а на 50% это импакт. Ну, то есть это смысл. Я понимаю, зачем я это делаю. И это не про деньги. Я понимаю, что я хочу изменить. Я понимаю, что мне прям вот... Мы разговаривали вначале, я довольно эмоционально в какие-то моменты говорила, что у меня искренне болит эта история. Мне искренне не хочется, чтобы это продолжалось, чтобы то, как происходит корпоративное обучение сейчас в абсолютном большинстве, чтобы оно дальше происходило. Я искренне хочу это изменить. И я думаю, что вот в этом вот это тот самый там, пятый элемент или волшебный элемент, который позволяет достигать успеха, потому что люди умные, они понимают, что в этом есть смысл.
Слушай, ну вот этот вот синдром отличницы, как ты сказала, и перфекционизм, он не мешает вот этой безграничной вере в продукт?
Нет, это же наоборот, продукт становится все класснее и класснее, лучше, класснее нет слова, кстати. Это помогает активнее развиваться, делать не для галочки, держать в тонусе команду, наставлять, продвигать, двигаться всегда вперед, делаться лучше. Это важно. Мне кажется, это важное качество. Вообще главное, наверное, если там анализировать всех успешных, суперуспешных людей, главное — это пассионарность какая-то, нет? Ну, вот это вот желание всегда что-то классное делать, больше, больше, больше.
Назначили встречу очно. Еду. Ну, конечно, пока я еду, едет машина, ведет меня. Я в переписках, в зумах. И тут понимаю, что мы едем уже довольно долго, и как-то уже лесополоса какая-то, и какая-то уже железнодорожная станция, и что-то такое. И мы подъезжаем, и я думаю, так вот она какая, технологическая Нарния. Вот этот вот известный чертяновский диджитал кластер. Но посмотрим. И водитель так тоже останавливается, говорит, вы уверены, что вам сюда? Я сверяю адрес, говорю, да, к сожалению, мне сюда. А поднимаюсь, очень суровая женщина меня встречает, строго ведет, значит, по русским коридорам. Я думаю, ну нет, ну сейчас должна быть какая-то тайная дверь, там суперлаборатория, технологии, там сидит он, Илон Маск, и, конечно, на ломаном русском, Надя, я ждал твой проект всю жизнь, вот это вот все. Открывается дверь, и нет, там сидит он, инновационный инноватор, в шортах и сандалях.
А у тебя, вот, кстати говоря, во время привлечения инвестиций не было такого страха, что в целом как бы у нас рынок очень маленький, и тут можно пересчитать, ну не знаю, ну не по пальцам двух рук, но прям очень мало тех, кто потенциально может купить, и каждый отказ, он как бы... Не как это говорят обычно, да, типа, вот там с каждым услышанным нет, вы приближаетесь к да, вот это вот такая мотивационная история, да?
Но я так не говорила, кстати.
Да-да, ну это есть такое как бы поверье, да, вот в кругах успешного успеха, вот, а я имею в виду, да, в реальности ты понимаешь то, что у тебя ограниченный набор вот этих вот там фондов, инвесторов, там частных или там еще каких-то, и ты понимаешь то, что вот он ограничен, и там, если ты слышишь нет, то как бы не появлялся ли вот этот вот страх, что как бы, блин, там еще меньше стало на одного, что-то вот как-то жмет уже, там сердце колотится и так далее.
Это просто был тотальный страх 6 месяцев. Страх всего. Страх, что не загрузится презентация. Страх, что кончатся те, кто скажет нет. Конечно, господи, что я же, ну, живой человек, нормальный, адекватный. Просто весь этот раунд, это, блин, страх. Конечно. И ты его преодолеваешь. А что делать? Сколько раз мне хотелось сказать: все, будьте прокляты, отстаньте от меня, я уеду на Бали писать книжку про свою неудавшуюся предпринимательскую жизнь. Конечно, миллион раз хотелось послать все и сказать: боже мой, ну неужели так сложно ответить на сообщение? Но как бы абстрагируешься.
Да, как ты себя в итоге из этого всего вытаскивала?
Ну, понимаешь, что это не личное. Вот мне помогло в какой-то момент, где-то в середине пути, мне помогло, что я поверила искренне вот в эту вещь, что это не про личное. Ну, то есть проблема же вот всех этих отказов и так далее, почему это так больно? Потому что ты это принимаешь, ну, как бы, как личное, да, как будто тебе отказал, там, не знаю, человек, который обещал на тебе жениться. А это не про личное. Ну, то есть, они как бы... Большинство этих отказов — это не отказ тебе или продукту, а это просто отказ, потому что не сложилось время, обстоятельства, другие у них сейчас там задачи, дела, и вообще неинтересно. Не потому что ты неинтересна, а просто неинтересно. И вот когда ты это понимаешь, то ты как бы как будто немножечко спокойнее все остальное уже воспринимаешь. Что, типа... nothing personal, just business. Вот как бы вот. Вот это прям помогло. Но опять же, это мой личный опыт, я не знаю, как.
Понятно. Ну, в любом случае, как когда-то говорил Генри Форд, может, и не говорил, не знаю, но мне такая цитата именно его попадалась, что люди чаще сдаются, чем терпят поражение. Так что вот получается, что просто вот ты не сдавалась все это время и, наконец, получила желаемый какой-то результат. Ну, а вот помимо этого, тебе как-то обмолвилась по поводу того, что там психоаналитику тоже ходил. Наверное, это тоже помогало. Я просто пытаюсь как бы понять, нащупать, что вот именно в практическом ключе можно посоветовать людям, которые собираются начать привлекать инвестиции, чтобы это было... ну, как-то вот предметно, да, то есть, окей, хорошо, там, запаситесь каким-нибудь там новопоситом, это не реклама, это просто первое, что я вспомнил из каких-то успокоительных средств, там, второе, там, найдите психоаналитика какого-нибудь фаундера, который уже проходил через это.
Ой-ой-ой-ой, какую мы территорию заходим, я это все так не люблю, мне кажется, тут есть бизнес-история очень простая, первое, реально подумайте, нужны ли вам сейчас инвестиции. Мне кажется, вот это первое. Второе, реально поймите для себя, честно себе ответьте, вот прям честно, что они изменят в вашем проекте. Потому что, как я сказала в начале, в самом, да, деньги сами по себе, они бессмысленны. Это правда. Ну, они реально бессмысленны. Вот если ты не понимаешь... до секунды, до мелочи, до крупицы, как они действительно повлияют на реализацию твоей идеи, твоего плана, твоего смысла, которого есть в проекте. Вот это очень важно до старта раунда. Ты должен понять, зачем, потому что тогда только ты сможешь убедить людей, что тебе не просто нужны деньги, потому что, ну, типа, ну, классно, ну, а что, деньги же, типа, бизнес развивать, чтобы бизнес развивать, нужны деньги. Ну, как бы, это очень плохое мышление. Деньги — это просто инструмент, это, ну, не просто, это важный инструмент, окей, давайте сейчас не говорить, не обесценивать деньги тоже, да. Это важный инструмент, но это не панацея. Если ты не понимаешь, как они помогут очень конкретно, то ничего не получится. Поэтому шаг один — это решить, нужны ли тебе действительно инвестиции. Шаг два — это что ты будешь с этими инвестициями делать и что изменится, каким положительным изменением большим приведет для тебя получение этого инструмента. И третье — это для себя ответить на вопрос, зачем человеку инвестировать, человеку, организации, неважно, в твой продукт. What's in it for him, for her, неважно. Что в этом для него? Зачем ему это надо? Ему, ей, фонду, что угодно. Все вот. А дальше, конечно, да, новопосит, ну, капли баха мне больше.
Спасибо за эту рекомендацию. Ну, а в перспективе ты думала, к чему вообще, в принципе, этот бизнес ведет? То есть ты думаешь, там потом в горизонте нескольких лет это какой-то выход на IPO этой компании, или как ты это видишь, или ты будешь этим, не знаю, там до конца жизни заниматься, или, возможно, у тебя есть еще какие-то идеи, планы, которые ты хотел бы реализовать, это будет какой-то вот как один из бизнесов в серии бизнесов, да, там серийной предпринимательницей будешь.
Пока я фокусируюсь максимально на этом проекте, я не хочу думать, то есть понятно, что вокруг него можно делать много пивотов, потому что они прям просятся, да, там, когда ты будешь более углубляться в какую-то из узких тем, которые объединяют кампус, там, отдельно, там, про адаптацию или про кандидатов, про прибординг или про внутренних экспертов, неважно. То есть там пивотов может бизнесов быть хоть миллион вокруг этого проекта. А если говорить про, там, 2-3 года, то, конечно, это мы сейчас фокусируемся, чтобы закрыть сегмент, в который мы выбрали для себя как самый, в котором мы можем быть максимально полезными. Это вот, как я сказала, компании, в которых нету много денег и много людей этим занимающихся, и которым мы просто необходимы. Закрыть этот сегмент вот за эти 2 года, всем им помочь, качественно улучшить индустрию в целом, доказав это на понятных замерах, то есть мы каждый год сверяем. И после этого выход на новые рынки с точки зрения географии.
Здорово. Но вы какие-то уже наметили примерно, где это будет? Это будет Юго-Восточная Азия, или это будет Африка, или это будет Арабский мир, или еще что-то?
Ну, есть, да, есть сейчас задел у нас на Юго-Восточную Азию. Плюс кампус стоит в нескольких компаниях, просто это под NDA из Европы, который на английском у нас полностью локализован, он у нас он доступен полностью на английском языке и вообще может локализоваться на любой язык, там мы сейчас считали турецкий, китайский, вот, поэтому уже есть как бы такие микрошажочки в сторону глобальной экспансии, но, как я сказала, сначала дома надо разобраться.
Ну да, ну, понятно, то, что в горизонте нескольких лет, значит, будет еще один раунд на выход на зарубежные рынки, думаю, так.
Да, 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 обязательно. Угу.
Ну, замечательно, будем ждать анонсов. Надеюсь, все сложится хорошо. И уже не нужен будет...
Да,
будет все попроще.
Нам надо... Тебе надо отправить, кто там его производитель, сказать, что мы 4 раза произнесли уже бренд.
Да, да. Давай, наверное, вот каким-то еще таким личным моментом, интересующим, скорее всего, слушателей, я часто спрашиваю о том, что вообще вот мои гости читают, например, в Телеграме, какие блоги, что им нравится.
Да, в Телеграме мне нравится блог, мне нравится Телеграм-канал Кампуса, он называется «Обучение не для галочки», он классный, полезный, не рекламный. Это для вот узкоспециализировано все, что связано с классным обучением и развитием команд. Канал «Теория практик» мне очень нравится, не потому что он наш, а потому что там действительно прикольные, хорошие кусочки, кратко, ну, понятно, про какие-то важные явления, интересные, личные, психология, секс-просвет, наука, все-все-все, все обо всем такое. Канал для саморазвития очень хороший. Если говорить про профильные, да, вот что я читаю канал Натальи Володиной про HR не только, классный, потому что она действительно эксперт очень крутой в HR-среде и с огромным практическим опытом, уважаемый. Мне нравится то, что она собирает, чем она делится. Мне нравится канал «Агрегатор исследований пригодится», материал, он называется «Пригодится», восклицательный знак. Это такой агрегатор, потому что я всегда читаю все исследования, это важно, да, и международные, там, Гартнер, Сколково, и внутренние наши, Сколково, Вышки, там, Хедхантер и так далее. Поэтому удобно, когда есть вот агрегатор, где все вот свежие исследования, ты оттуда заходишь и уже изучаешь.
А вот из каких-то таких более фундаментальных материалов иногда задаю вопрос о том, что вообще за последнее время, какой-то, может быть, книга или там, может быть, статья, может быть, какой-то фильм, что тебя вот как бы вдохновило в твоей жизни и работе?
Ну, я вообще с точки зрения книг я очень много читаю постоянно. Для меня это моя фишка, это мое там, не знаю, хобби, отдушина и так далее. Я обожаю читать, я по много книг в месяц читаю, но я читаю художественную литературу, потому что бизнес-литература меня убивает, она очень водяная. Я бизнес только в саммари читаю всегда, но это как бы по работе. Вот, из художки, наверное, вот недавно перечитала «Графа Монте-Кристо», как бы это странно сейчас вообще внезапно не звучало, но, блин, серьезно, если вам кажется, во-первых, если вам кажется, что вы его уже читали, это бывает, есть такое когнитивное искажение, вот, и, возможно, не читали, но это прям класс, отличный, очень хороший язык, в хороший, если в хороший перевод, интересная история, сложная, с сложными характерами, это, мне кажется, очень важно для развития своих, в том числе, вообще вот формулировок и коммуникации, это вообще художественная литература очень важна. Поэтому «Граф Монте-Кристо», если такое что-то посерьезнее, но посовременнее, это есть такой автор Бен Элтон и книга «Два брата» у него. Она меня произвела очень серьезное впечатление. Вот те, кто не боится серьезной художественной литературы, серьезной с точки зрения темы, я бы посоветовала. Если говорить про предпринимателей и о предпринимательстве, то здесь пускай банально будет, мне не страшно показаться банальным, но все же это для меня вот книга, которую я прочитала, мне кажется, лет в 16. Это автобиография Брэнсона «Теряя невинность», «Losing Virginity», да, называется она. Вообще прям она... Ну, это, опять же, это субъективно, но ты спросил про мое, да? Вот именно автобиография Брэнсона меня произвела прям... Мне кажется, это стало каким-то первым флажочком для меня, что предпринимательство — это что-то вот важное, и оно. Ну и понятно, что три просто, ну, must-see вообще сериала, которые все предприниматели обязаны посмотреть, это «We Crushed», да, который про Адама Неймана. Это «Dropout», которая про Элизабет Холмс, ее тирана, вообще легендарная история. Или, кстати, если «Dropout», если не хотите художку, то есть документалка HBO, «Inventor» называется, это как раз вот про документальный фильм про Элизабет Холмс и Тиранос. Вот. И сериал, я не знаю, как он в русском называется, ну, «Super Pumped», который про Uber, про Трэвиса Каланика. Ну, он есть тоже, можно погуглить «Super Pumped», он «Pumped», типа, как это сказать, прокачанный, как получается, да? В общем, вот эти три, они прям идут идеально, они заглатываются там за ночь, свободное от работы время, но они классные очень, потому что такие как бы и inspiring, и, может быть, uninspiring немножко, потому что там есть и про провалы, и такие довольно честные мне показались про жизнь. Реальность предпринимателя, даже мега успешного мирового уровня, у него тоже есть проблемы. Это успокаивает.
Действительно, так оно и есть. Слушай, ну, кстати говоря, ты говорил о том, что ты прям очень много времени посвящаешь работе, и особенно вот этот шестимесячный забег с инвестициями. А как ты отдыхаешь помимо вот чтения книг?
Книги, театр и природа. Я очень в этом смысле банальная и уже такая... Возраст выдает мои хобби. Но это правда, правда. Вот особенно в моменты раунда, когда ты каждый день у тебя там по 4-5 встреч, и тебе кажется, что ты больше не можешь произнести ни одного слова. Идеально посидеть в театре, где ты вынужден убрать телефон. Или съездить на природу, где ты можешь уйти и просто лежать и слушать птичек. Я, кстати, скажу, что до этого года, ну, в смысле 23-го, у меня не было. Я это не любила. Мне казалось это скучным. Но в 23-м прям полюбила.
По-моему, отлично для 23-го года. Это да. Хорошая
По-моему, победа. Это старость, Дим, честно говоря.
Нет, это знаешь, как, типа, есть такая штука, это ваш там возраст, там какой-то есть психологический возраст и так далее, там, ага. Типа, замерить до поднятия денег и после.
Кстати, да-да-да. Насколько ты застарелся?
Да. Слушай, ну и давай, Надя, тогда подытожим уже наш сегодняшний разговор. Самым главным вопросом, который я всегда задаю всем своим гостям, это какой главный секрет успеха стартапа вот на личном твоем опыте?
Секрет успеха в том, чтобы знать, зачем вы это делаете.
Надя, спасибо тебе за этот разговор. Да, желаю кампусу развития, выхода на зарубежные рынки, вообще такого же роста быстрого, как и до этого вы демонстрировали там по нескольку раз в год. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока.
Спасибо огромное, пока.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды «Стартап секретов» не заставят себя ждать.